Все, я могу начинать, да? Здравствуйте, господа. Значит, я первый раз участвую в такой программе. Ну вот, постараюсь соответствовать. А, тут еще... Нет, я не знаю, было меня слышно или нет, я поздоровался. Но была музыкальная заставка. Я первый раз участвую в этой программе, но стараюсь соответствовать. В телефон я смотрю не потому, что я в него играю, а потому что я смотрю ваши вопросы. Мариш. Вот. Значит, ну вот я их прям подряд читаю, да. Алексей Шельков, Свердловская область. Леонид, здравствуйте. Скажите, похожа ли судьба политэмигранта времен Путина на судьбу белых офицеров, бежащих от большевистской России? Вы знаете, ну и да, и нет. Да, в том смысле, что изгнание, конечно. Нет, в том смысле, что белые офицеры составляли только очень небольшую, ну или относительно небольшую часть, заметную, но не ведущую часть русской эмиграции. И сегодняшние эмигранты, российские сегодняшние беженцы, они в основном не сражались с оружием в руках против власти Владимира Путина. И это, конечно, большая очень разница. С другой стороны, конечно, ощущения, настроения очень похожи. У меня все время такое, знаете, чувство, что я смотрю кино о тех годах. А мой один знакомый, который выезжал через Стамбул, потом Кипр, потом Израиль, потом еще куда-то, вот, он сказал, что он понял, почему пьеса Булгакова называется «Бег». Ну, а похоже, знаете, в чем? Вот и тогда, и сейчас огромное количество изданий, лекций, встреч, семинаров, проектов там и так далее. И тогда их тоже было очень много. И тогда тоже люди рассчитывали, что там сейчас власть большевиков закончится там, и так далее. Вот. И все они на Сен-Женьев де Буа, а власть большевиков была еще много лет, к сожалению. Вот. Дальше. Марина Чепак. Скажите, вы действительно сравнили российских мобиков с узниками концлагерей, как сказала Лазарсон? Значит, Марин, я не знаю, что сказала Лиза Лазарсон. Уверен заранее, что она не имела в виду ничего плохого. А я сказал следующее. Я сравнил не наших мобилизованных с узниками концлагерей, разумеется. Безумие какое-то. Какая связь-то? Чем они похожи? Ничем. А я сравнил вот с чем. Вот их бунты наших мобилизованных по поводу того, что вот им не дают вооружение, им не дают одежду, им не дают еще что-то такое. Знаете, вот этот, ну, удивляет то, из-за чего они бунтуют. Значит, они не говорят, не нужна эта война, мы не хотим погибать, мы не хотим убивать сами и так далее. Они вместо этого говорят, нет, вы нам создайте лучшие условия, для того, чтобы вы могли нас лучше использовать, понимаете? Чтобы вы более эффективно использовали нас перед тем, как нас убьют, да? И вот в этом смысле, если бы, вот я подумал, что вот это столь же дико, как если бы заключенные Освенцима, например, устраивали бы бунт, потому что надо отремонтировать газовые печи не работают, понимаете? Не работает механизм их убийства. И вот они требуют, чтобы этот механизм был установлен. Вот в этом связь. А, разумеется, мобилизованные и узники Освенцима ничего общего между собой не имеют. Вот, Федор. Добрый день, Леонид Яковлевич. Почему вы не верите в Бога? Федор, 19 лет. Федор, вы знаете, это вопрос, на который нельзя ответить. Нельзя ответить, почему ты веришь, нельзя ответить, почему ты не веришь. Да? Я был воспитан в нерелигиозной семье. Все мои друзья, это, ну, большая часть моих друзей, люди не религиозные. Я всегда с уважением относился к идее свободы совести. И когда еще я преподавал в советское время в университете, там иногда у нас пытались преследовать студентов, которые были замечены в том, что они верующие. Я делал все, что мог для их защиты. Сам я не чувствую, что кто-то есть. Да? Я вот только вот что хочу заметить. Вот иногда люди верующие, да, ну, я сейчас не говорю про там официальных иерархов нашей церкви, которые, по-моему, в Бога не веруют вообще. Я говорю про настоящих верующих людей, которые иногда они считают, что вот вера дает, ну, как-то мораль, вот, что ты оглядываешься на Господа, и поэтому ты себя ведешь более достойно, чем если бы ты в него не верил. Вот с этим я не согласен категорически. Мне кажется, что история человечества, история нашей страны, и даже если мы просто посмотрим вокруг, она дает примеры того, что атеисты, что вот мораль и верность каким-то этическим принципам, она не связано с тем, верит или не верит человек в Вседержителя. Вот тот парень, который восхитил и поразил сейчас нас всех, вот этот украинец, которого эти мрази убили, а он после слов «Слава Украине», а я не знаю, он верующий человек или нет, но он к Богу не апеллировал, он апеллировал к своей родине. В этот страшный момент. Вот. Так, Юрий Рязань. Спасибо, что открыли для меня Эльвиру Вихареву. Как классно, что такие люди есть. Вместе поведем. Да, это замечательно, что такие люди есть. И вот если их нету, вот тогда катастрофа. А когда есть, тогда все нормально. Андрей Геннадьевич, здравствуйте. Ну, видимо, это имя человека, задающего вопрос, да? Значит, Андрей Геннадьевич спрашивает: в свете прошедших и предстоящих праздников хотел спросить, в вашей семье есть или была традиция отмечать 23 февраля? Вы сами служили или ваш отец или дед? Как вы отмечали и поздравляли? Значит, я не служил, вряд ли можно назвать службой опереточный вариант офицерских сборов двухмесячных, хотя нас удивительным образом там очень хорошо учили нашей военной специальности артиллерии. Очень хорошо. Спасибо нашему майору. Он это делал очень здорово. Действительно. Мы много лет спустя могли с закрытыми глазами все делать. Но, ну, это, конечно, не служба. Да? Ну, я офицер запаса. У нас вообще семья гражданская, но, естественно, и папа, и дед были в армии во время войны. Ну, вот этим все ограничивалось. В семье моей жены офицеры, и отец ее, и дед офицер, причем дед был таким очень заметным офицером на Ленинградском фронте, командовал вооружением Ленинградского фронта, у него там ордена Ленина, ордена еще всякие, ну, в общем, такой иконостас, вполне заслуженный иконостас, естественно, хранится у нас в семье, его награды. 23 февраля в моей семье не отмечалось никогда, мы никогда не считали это праздником, отмечалось 9 мая, конечно, 9 мая отмечалось, 23 февраля нет. В семье, ну, когда мы уже жили вместе с женой, мы тоже не отмечали никогда. В ее семье 23 февраля отмечалось, но это как, знаете, профессиональный праздник. Вот, вообще 23 февраля, как бы, как вы, может, знаете, ничего не произошло. Ну, хорошего, по крайней мере, для Красной Армии. Так, здравствуйте, Леонид Яковлевич. Насколько сейчас, да и в принципе, справедливое выражение «враг моего врага, мой друг». Спасибо. Спрашивает Илья Евсеев. Илья, оно несправедливо потому, то есть, ну, так, оно справедливо и несправедливо, но оно не полностью справедливо, потому что оно упрощает очень ситуацию. Понимаете, оно упрощает ситуацию. Ну, смотрите, например, какой-нибудь отмороженный фашист может быть врагом Владимира Владимировича Путина, которого я считаю, ну, особенно после 24 февраля 2022 года, считаю и врагом моей страны, и моим личным врагом. Да? Но, тем не менее, этот отмороженный фашист не является моим другом, ну, вот, ни в коей мере. Жизнь вообще, она всегда очень сложна. А это такие упрощения, которые не работают. Так. Ой, какая прелесть, какая прелесть. Сейчас я отвечу, сейчас у меня потерялось, я хочу идти последовательно, а то я что-нибудь забуду. Что-нибудь забуду сейчас. Ты куда что делся? Слушайте, только что было мало вопросов, тут вдруг их какая-то огромная куча, и я потерял то, где я... читал. Ага, во. Человек, который подписался Coldplay 47, спрашивает: Леонид, что вы можете сказать по прошествии этого года? Как вы прошли этот путь с начала 24 февраля? Ну, значит, смотрите, я лично прошел его достаточно бурно, то есть меня объявили иностранным агентом, мы в этот момент были, ненадолго ездили в Европу по делам, мы вернулись, против меня открыли уголовное дело, задерживали и так далее, потом, как сказать, арестовали, я месяц пробыл за решеткой, и когда меня случайно выпустили, то все-таки уехал в ту же ночь. Ну, я точно знал, что утром меня арестуют опять, поэтому надо было успеть ночью улететь. Вот. Ничего хорошего от этого я не испытываю. Я не в эмиграции, я в изгнании. Я хочу домой и надеюсь, что мы вернемся. Я надеюсь, что мы вернемся. Я не думаю, что в этом режиме мог существовать бесконечное такое время. Вот. А что касается вообще по итогам этого года, это очень долгий разговор, поэтому посмотрите, пожалуйста, если вам это действительно интересно, посмотрите, пожалуйста, «Новая газета Европа» на прошлой неделе там была моя статья, я там раз в неделю публикую колонки, и, ну, мы так договорились с ними, что раз в неделю моя колонка публикуется. На прошлой неделе была статья о первой годовщине этой ужасной войны. Там все написано. «Новая газета Европа», очень рекомендую, кстати. Вот. Так. Какое-то непонятное сокращение, не могу его прочесть имени. Надеюсь, ее депортируют. Я уже писал правительству Литвы, чтобы их депортировали. Не знаю, о ком речь. Если плохой человек, то да. Леонид Яковлевич, узнал от вас, почему исчезла из видео Эльвира Вихарева. Вы можете объявить ей финансовую поддержку на вашей странице? Ну, вообще, я это уже сделал на «Эхе Москвы», выступая на... Ну, или там «Живой гость» теперь это называется, да? Я выступаю на «Живом гвозде» в воскресенье. Ну, посмотрим, может быть и да, почему. Вот, так, ну, здесь оскорбительные слова в адрес Лазарсон и Аникина, я их читать не буду, я к этим девушкам отношусь с большим уважением. Вот, так, Венедиктов в детстве хотел стать космонавтом, а стал учителем, ну, бывает. Так. Респект мне, спасибо. Так, стоит ли покинуть Россию в 2023 году? Ну, дорогие друзья, это тоже пишет Coldplay 47. Это каждый решает сам для себя. Здесь советов давать нельзя ни в коем случае, и никаких я их давать не осмеливаюсь. Так, человек, который подписывается ЗАВ-3. Я с 25 декабря весь путь проходил, не знаю, что за путь. ЗАВ-3, Китай нам друг. Ну, друг тут друг. Это не вопрос, это утверждение у него. Понимаете, я думаю, что друзей не бывает в межгосударственных отношениях. Их не может быть, потому что государство должно заботиться сами о себе. Есть союзы и так далее. Вот, ну, я бы, в общем, так. У меня Китай вызывает опасения и настороженность. Так, кто-то пишет: всем привет. Так, опять про Никину, господи, дались они вам, эти девушки. Ну что же, ребята, вы ищете врагов-то? Зачем? Так, удивило. Спрашивают, вот, это таких вопросов, между прочим, несколько. Это пишет человек, Family Knaus. И я видел, что еще есть несколько вопросов. Удивило ли вас расследование об Алексее Венедиктове? Это я думаю, как на это отвечать. Понимаете, в чем дело? Я бы хотел, да, в такой ситуации. Понимаете, я много лет являюсь слушателем «Эхо Москвы». Являлся. Да, я там выступал раньше редко, сейчас часто. Вот. И, в общем, я считаю, что это была лучшая радиостанция в России, и что она очень много сделала для всех нас. Ну, мне так кажется, да, очень много сделала. Она давала надежду, она давала ощущение принадлежности, она не давала опустить руки. Очень много сделала «Эхо Москвы». Вне зависимости от того, как лично вы относитесь лично к Венедиктову, лично к Лазарсону, лично к Тюткину, Кубкину и так далее. Это не имеет никакого значения. Но сколько в расследовании команды Навального прозвучали очень серьезные обвинения в адрес Алексея Алексеевича Венедиктова, то мне бы казалось, ну, я бы хотел увидеть его подробные, столь же подробные ответы. Пока он, ну вот я видел в журнале «Репаблик», что он прислал свое интервью BBC 2020-го, что ли, года и сказал, что там он дал ответы на все вопросы. Ну, Я не знаю, я не читал этого интервью. Может быть, я посмотрю, мне это интересно. Вот. Так, всем не хворать, всем откосить. Поддерживаю. Так, а советская религия была... Сейчас, Владлен или Путин? Ну, надо полагать, что это все-таки псевдоним, да? А советская религия, она была человечней сейчас? То она оправдывает многое же, но мораль... Туда хорошо, здесь и заповеди, и пост. Слушайте, ребят, ну пишите по-русски, а? Невозможно так. Ни одной запятой, ни одного согласования слов, я просто не понимаю, о чем вы спрашиваете. Так, Китай нам друг, но истинно дороже. Всем, кроме Ботова, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, о вашем дедушке. О, это прекрасно. И тут я видел вопрос внизу. Есть, мы до него дойдем. За что, меня просят рассказать, за что расстреляли моего дедушку. Это прекрасная история. Значит, ну, во-первых, моего дедушку не расстреляли. У меня их было два, как у всех людей на земле. Значит, один дедушка жил в Москве и был рядовым ополчения. Он был рядовым ополчения, он никаких чинов не выслужил, он водил машину, грузовик водил, там, то ли снаряд подвозил, то ли еще что-то, не знаю, что он там делал. Вот. В общем-то, он водил машину. Вот. И был рядовым солдатом. Вот. Второй мой дед был в Питере, ну, семья отца была в Питере, и он, ну, он был всю блокаду в Питере, он не был военным, у него какая-то была болезнь, с которой его не призывали, но он был среди строителей дороги жизни, и в музее дороги жизни на Ладожском озере есть его портрет. Вот. Значит, в сети довольно давно гуляет замечательная информация о том, что мой дед Аарон Госман был расстрелян как дезертир. Так вот, ну, во-первых, про своих двух дедов настоящих, одного звали Борис, другого Лев, я вот вам только что сказал. А забавно вот что. Человека с фамилией Аарон в нашей семье не было. Ну, так сложилось, понимаете. Аарон довольно распространенное еврейское имя, и люди того поколения довольно часто называли детей традиционными еврейскими именами, да, в еврейских семьях. Сейчас это не принято, а тогда это было очень распространено. Вот, и, собственно, мой дед, который вот в Москве был, который Лев Петрович, он на самом деле, его имя при регистрации рождения был Лейба. Он был Лейба. А дед, который в Питере, Борис, он был Барух. Вот. Ну, потом это как-то при советской власти переделывалось, естественным образом. Вот. Так вот, но человек по фамилии Аарон, по имени Аарон, у нас в семье не было вообще. Вот просто не было такого человека. То есть эти негодяи, которые там ольгинские они, не ольгинские, уж не знаю, какие они, которые периодически придумывают всякие мерзости, они настолько, понимаете, ленивые и бездарные. Это вообще такая бездарная сволочь. Что и ленивая, что им даже лень посмотреть. Ну, елки-палки. Ну, парень, ну ты загляни в Википедию, да, и ты увидишь, как зовут моего деда, да, и мне будет труднее отбиваться. так мне, в общем, и отбиваться несложно, потому что ну, не было такого человека, Аарона. Вот. Никто в моей семье не дезертировал. Не дезертировал. Вот. Такого не было. Вот. Так, добрый вечер. Так, респект, спасибо. Зачем Мальцева принимали в Парнас? А я откуда знаю? Я к Парнасу никакого отношения никогда не имел. Вот. Так, Гала Глебова, Рига. Леонид, здравствуйте. Есть ли проблема российской оппозиции в разобщенности? Возможно ли ее объединение вокруг какой-то нейтральной фигуры, например, Екатерины Шульман, для легитимного статуса? Я не вижу проблемы объединения. Я не вижу этой проблемы. Дело в том, что проблема, что объединение нужно тогда, когда идут выборы по партийным спискам. Вот тогда нужно объединение, понимаете? Допустим, вот, ну, у нас даже был такой период, несмотря на такой случай, несмотря на очень сложные отношения между СПС и Яблоком, однажды мы объединились на выборах в Московскую городскую думу и выставили единый список. И даже прошли барьер таким образом. И даже имели своего депутата одного. Вот. Но когда выборов нет, то это объединение, в общем, имеет смысл только один. Удовлетворение чьего-то честолюбия, ну и так далее. Мне кажется, что тот уровень координации оппозиции, которая есть сейчас, а она координируется. Ну, есть, например, антивоенный комитет, в который я тоже имею честь входить, который, допустим, был инициатором вот этих масштабных митингов 24 февраля, которые прошли в разных странах мира, в разных городах и так далее, да? То есть какая-то координация проходит. Делать какое-то объединение – это искусственно, это нет запроса. И вообще, понимаете, демократическая оппозиция не ходит строем. Не ходит строем. Вот у меня нет никакой потребности, чтобы был какой-нибудь один лидер. Вот мне это как-то не надо. Вот. Что ждет Россию, Александр Иванов? Что ждет Россию после войны? Ой, спросите еще полегче. Значит, смотрите, если все-таки Путин выиграет, ну, понимаете, нельзя этого исключать. Мне это кажется крайне маловероятным, но исключать это, конечно, нельзя. Если Путин все-таки выиграет, да, то это будет катастрофа и для нашей страны, и для человечества. Ну, мы видим сейчас, что несут его солдаты на своих штыках. Мы видели это. Вот сейчас, когда расстреляли этого героического парня, да, мы видели это в Буче, в Мариуполе. Мы видим это у нас внутри страны, на самом деле. Девчонка-шестиклассница, которую забрали в приют и не отдают, хотя у нее вот жив отец, и он под домашним арестом, чего бы ее дома-то не держать. Мы видим эту ложь, жестокость там и все прочее, да. Если Путин выиграет эту войну, не дай бог, то мы попадем вот в эту яму еще на несколько поколений, как после Октябрьской революции, после Октябрьского переворота, когда в течение трех поколений мы жили в условиях, наша страна жила в условиях такого дикого мрака. Да? Надеюсь, это не произойдет, но если он победит, то будет именно так, к сожалению. Вот. Теперь, если он проиграет, есть разные варианты. Один вариант. Он укрепит свою власть, и мы будем в Северной Корее. Возможно. И тогда это очень надолго, и тоже очень хреново. Вот. Единственный шанс, поскольку это персоналистский режим, то ему некому передавать власть. И вряд ли этот режим в том виде, какой он есть сейчас, переживет своего персонификатора. Вот. Второй вариант. Распадется государство совсем. Совсем. Приказы перестанут выполняться, и каждый будет за себя. И будет война каждого против всех. Региональные армии друг с другом, частные армии друг с другом. Страну зальют кровью. Гражданская война начала века покажется игрой в песочнице. И есть еще один вариант, который тоже плохой. Но самый лучший из этих плохих. Это дворцовый переворот. Дворцовый переворот могут осуществить только люди, которые вхожи во дворец. Понимаете? Естественно, да? Поэтому могут осуществить только его близкие ему люди Путина. Если это произойдет, неважно, каким путем, просто мирным отстранением от власти или табакеркой, честно говоря, мне все равно. Но если это произойдет, то тогда тот, кто сядет в его кресло, или та группировка, которая сядет в его кресло, она будет заинтересована в том, чтобы заслужить прощение Запада, вернуться к своим дворцам. И поэтому я думаю, что они постараются как-то с миром, с Западом и с Украиной договариваться. Но это все, конечно, очень-очень сложно. Так, Эльвира Вихарева крутая, пишет Евгений Суховерх. Согласен. Так, Борис Че, приветствую. Ту-ту-ту-ту. Так, удивило ли вас расследование Собянина Виндиту? Я на это отвечал. Так, опять удивило ли. Будут ли комментарии про расследование ФБК, про Венедиктова? Я думаю, что их будет навалом. Вот. Что вот это обвинение в адрес Венедиктова удивило? О, Господи. Так. Добрый вечер. Мои соседи передают вам привет. Вы пьете водку? Если да, то какую? Водку пью, какую, не знаю, стараюсь, ну, какая попадается. Вот, паленку стараюсь не пить. Вот. Так, артиллериста Сталин дал приказ. Ну, допустим, ладно. Так, опять это. Так, какой диагноз вы поставили бы Лукашенко? Значит, я психолог, а не психиатр. Диагнозы дистантно ставить нельзя, это дилетантство и жульничество в основном. Я бы обратил внимание не на психологические патологии Александра Григорьевича Лукашенко, а на его такие качества вполне здоровые. Он фантастически хитрый человек, фантастически хитрый человек. Ну и, конечно, подлый и жестокий. Ну, хотелось бы увидеть его под судом. Конечно, хотелось бы быть его под судом. Так, хотелось бы, чтобы ваша передача в человеческом измерении выходила бы чаще, может быть, дважды в неделю. Большое вам спасибо за такую лестную для меня оценку. Полагаю, что дважды в неделю будет перебор. Ей-богу. Кроме того, я не справлюсь. Вы знаете, вы будете смеяться, к этой программе надо серьезно готовиться. Вот. Так. За что расстреляли вашего деда? Уже сказал. Не расстреляли моего деда. Так. Так, Михалыч пишет. Я за 30 лет существования России голосовал за 4 партии. СПС, «Вперед России», покойную Федору, «Яблоко» и в 2011 году за «Праворосцев». У меня вопрос, почему распустили СПС, что никак было ее сохранить? Никак было сохранить. Вы знаете, вот это очень была тяжелая ситуация для нас, для всех. Сохранить ее было нельзя. К сожалению, нельзя. Именно потому, что она была реально оппозиционной партией. Она была реально оппозиционной партией, не фейковой, а настоящей. Поэтому наши региональные начальники были под уголовкой, поэтому нам выкатывали счет на несколько миллионов долларов, которые мы не могли закрыть, естественно. Ну, поэтому многое-многое другое. Поэтому были аресты, поэтому, в общем, чего только не было. Мне, кстати, руку сломали менты ровно тогда на митинге. Вот. Так, Олеся Боря. Так, респект. Вера в Бога дает надежду. Наверное. Сколько я не верю, я не знаю. Так, очень рад за принятое решение уехать. Это мое. Было видно, как оно вам трудно далось, еще бы. Зато сейчас есть возможность слышать вас. Большое спасибо. Вот, так, религия – это самообман. Ну, ребят, не надо. Не надо так уж. Каждый верит, каждый видит мир таким, каким он его видит, и имеет на это право, и более того, его право видеть мир таким, как он видит, надо защищать. Надо защищать право верующего человека верить, надо защищать право неверующего человека не верить. Вот. И то, и другое право должно быть защищено обязательно, мне кажется. Вот. Так, Пригожин призывает выйти против Беглова. Но друг ли нам Пригожин? Ну да, конечно. Так, с наступающим. Был бы человек, где он найдется, это да. Юлия из Минска, извините, нет вопросов, я в шоке от вчерашнего. Ничего другого в голову не идет. Ну, видимо, имеется в виду расстрел этого украинского героя. Да, конечно. Да, конечно, я тоже. Вот. Можно ли причислять к людоедам людей, которые сочувствуют людоедам? Это пентагон... Крик. Ну, слушайте, ну, это такие, знаете, схоластические на самом деле вещи. Так, вот Владимир пишет, домой он хочет, твой дом тюрьма. Это мой дом тюрьма, значит, что я хочу домой. Владимир, а нахрена вы здесь, скажите, пожалуйста? Значит, чтобы вот это мне сказать, так я такого слышал, знаете, сколько? Бесчетно, бесчетно, да? И более убедительно, на самом деле. Или вам за это платят? Ну, если платят, ну, понятно, что ж, каждый по-своему зарабатывает. В общем, ладно, если вы никаких преступлений не совершили, то ваш дом не тюрьма. Так, как считаете, Навального могут обменять? Вы знаете, мне кажется, это довольно маловероятно, потому что Навального ненавидит лично Владимир Владимирович Путин. Вот лично ненавидит его, понимаете, просто трясет от ненависти, когда он о нем говорит. Поэтому я думаю, что он его не отдаст. Я так боюсь, да.
Потому что Навального...
Так, тут непонятен вопрос. Никакого рая нет, есть только ад, и он называется война. Ну, ладно, вовледнее. А вот, прокомментируйте, пожалуйста, обвинение в адрес Венедиктова. Нет, я уже сказал, я надеюсь, что будет какой-то разговор с ним. Вот, я надеюсь, будет разговор с ним. Тот, кто молчит, тот проигрывает. Ну, вообще, Алексей Алексеевич настолько опытный человек, что я думаю, что он найдет способ реакции. Так, Рома Р. Если режим будет существовать еще 10 лет, будет реваншизм, экономический и социальный катастроф, будет вечная война с Украиной, потому что Крым отдать нельзя. Что делать? Что делать? Ну, ребята, что делать? Что делать кому? Что делать кому? Миру противостоять путинскому режиму, конечно. Давать оружие Украине, вообще всячески противостоять, да? Нам с вами, ну, кто оказался за рубежом, помогать этому противостоянию, да? Кто в России, стараться оставаться людьми. Стараться оставаться людьми. Видеть мир таким, какой он есть. Не верить в вранью, которая идет. Не пытаться найти у фашистов правду. Нет у них правды никакой, да? Помогать друг другу. Ну, вот, людьми оставаться. Вот. Так, Евгений Суховерх. Как, по-вашему, дает ли нам взгляд на мировую историю основания считать, что победа добра над злом, прогресс над реакцией, знание над мракобесием предрешена? Нет. Конечно, нет. Конечно, не дает. Конечно, не дает. Хотя надежда есть. Какой у вас прогноз на выборы, Константин? Какой у вас прогноз на выборы президента в 2024 году? У меня не может быть прогноза на выборы президента, потому что в 2024 году выборов президента не будет. Тот фарс, который будет устроен, если Владимир Владимирович и его режим доживут, к выборам никакого отношения не будет. Значит, мой прогноз на то, кто будет президентом, угадайте с трех раз. Путин Владимир Владимирович. Вот. Так, опять про Венедиктова. 9 марта Гозман Вихарева, да, это правда. Так, Николай. Почему в России военные никогда не были самостоятельной политической силой, при том, что это самый популярный институт по опросам? И может ли это измениться? Из Вологды, Николай. Ну, измениться может все, но, понимаете, в нашей армии традиция политической субъектности была прекращена, была остановлена после гвардейских переворотов 18 века. Вот тогда, ну и вот нет, последняя, пожалуй, попытка восстания декабристов и так далее, и то она была не чисто армейской. Ну вот, ну нет такой традиции у нас, по-разному складывается. В Турции есть, у нас нет, в Латинской Америке есть. Может ли это измениться? А все может измениться. Мы не знаем, что нас ждет. Ваше отношение к Кацу и Варламову? Ну, слушайте, не буду говорить про свои отношения. Так, депортация Лизы Лазарсон будет правильно? Ну, о чем вы говорите? Ну, ребята, ну зачем все это? Скажите, пожалуйста, вам мало Путина? Да? Вам мало Путина, который враг рода человеческого. Вам мало подлости и мерзости, которые творит этот режим. Вам не хватает кого ненавидеть и с кем бороться. Ну, нашли девчонок, которые оказываются во всем виноваты. Хороший ведущий, между прочим. Я был у них 2-3 раза. Очень хорошо с ними разговаривают, на самом деле. Вот. Так, Ольга Рудакова. Для меня двояко позиция Европы и Америки. Если они не хотят, чтобы мужчины в России уходили воевать, разрешите им въезд в Европу и США как беженцам. Ну, смотрите. Конечно, у них позиция двойственная. Она всегда двойственная. Но, во-первых, я думаю, что вряд ли кого-то всерьез волнует, будут ли российские мужчины воевать, погибать или не будут. Это, в общем, должно волновать Россию, а не Америку. Президент Байден присягал народу Соединенных Штатов, он не присягал народу России. Они смотрят, что им выгодно. Вот. У них борются две мотивации, краткосрочная и долгосрочная. Краткосрочная мотивация – это выиграть грядущие выборы, а выборы всегда на носу в демократической стране. Это обеспечить нормальную жизнь своим гражданам, ну и так далее. Долгосрочная мотивация – остановить Путина. Вот они и вот так вот крутятся между этим делом. Да? И я боюсь, что для многих из них кажется выгодной позиционная война. То есть затягивание войны, вот как идет последние месяцы, когда российская армия штурмует Бахмут уже 8 месяцев, а взять не может. И там дикое количество людей погибают с обеих сторон. Со стороны России больше, чем со стороны Украины, но со стороны Украины тоже много, к сожалению. Вот. И они, многие здесь на Западе считают, что это обессилит Путина, обескроет его, и он станет менее опасно. Это аморальная позиция, но возможная. Так, ваше отношение к высказыванию Подоляка. Не смотрел я высказывание Подоляка? Вот. Так, меня учат, как грамотно говорить. Ладно. Так, в нормальных обществах армия вне политики обычно. Ну, да. Так, мы не о врагах, а о имперских сознаниях, имперском сознании лис. Ну, ребята, ну что вам до их сознания, в конце концов? Ну, ладно. Что, всех исправлять будем? Не будем. Так, сейчас лис поздравляют с 8 марта. Ну, хорошо. Так. Так. Отец Владимир Лилипутин. Объективно Украина Россию победить не может. А глобальная война, она ядерная. Значит, такой вот локальный Вьетнам, а Украина разменная монета. Ну, понимаете, Украина Россию уже победила. Потому что Россия не достигает своих целей. Причем не достигают их уже весь год подряд. Путин обещал Киев за 3 дня и даже приказал, ну или там, может не он приказал, но его мудрые генералы приказали взять с собой парадную форму в передовые танки. Грохнулось, значит, от Киева ушел, Херсон, из Херсона ушел, дроны украинские летают, ну и так далее. Он уже проиграл на самом деле, то есть Украина уже выиграла. Что считать победой? Украинские войска не войдут в Москву, разумеется, не войдут, они не собираются, им это не надо. Вот. Так. Некто пишет, блефуете ли они? Такая прозорливость меня восхищает. Так. Что опять про Лазарсон. Ну, ребята, ну, пишите Лазарсон, с ней это обсуждайте. Прозрачные финансы ФБК. Не думаю, что достаточно прозрачно. Так. Так, опять про обмен Навального.
Опять про Лазарсон.
Так. Я к «Эхо Москвы» стал хуже относиться, Михалыч пишет, к Осину и Нарышкину, хотя и раньше удивлялся их присутствию на «Эхе». Дорогой Михалыч, вам не нравился Осин и Нарышкин. А мне там еще кто-то не нравился, например, да, и какие-то еще моменты мне нравились на «Эхе». Ну, кто вам мешал слушать то, что вам нравится, и не слушать то, что вам не нравится? Ну, что вообще, что себя мучить-то, да? Что себя мучить? Мне вот какие-то программы на эхе не нравились категорически, я их не включал. Вот. А когда то, что мне нравилось, я старался слушать. Ну, понимаете, ну как я не знаю, ну, у вас там в холодильнике лежит, там лежат разные вещи, и вы переживаете из-за того, что вот это вам не нравится. Ну, не нравится, не ешьте. Какие проблемы? Вот, так, Лариса Соколова. В чем истинная причина наезда ФБК на Венедиктова? ФБК отталкивает от себя. Ну, спросите их, я не знаю. Они довольно последовательно проводят линию на... проводят линию на раскрытие всех тайных схем. Вот они делают очень последовательно. И это, в общем, как бы они бьют по всем азимутам абсолютно. Так что, я не знаю, может, они просто реализуют свою миссию так, как они ее понимают. Вообще, в целом, я хочу сказать, что у меня огромная благодарность ФБК за то, что они делают. И, конечно, я очень сочувствую Алексею Навальному и желаю ему выстоять в этой тяжелейшей борьбе. А его возвращение в пасть дракона – это абсолютно античный подвиг, мне так кажется. Вот. Значит, хотя я никогда не был в его команде, это не имеет значения. Так, спасибо нам с Ирой за передачу. Это успокаивает и греет. Ну, я очень рад. Вот. Так. Товарищ майор не дорабатывает. Не знаю, в чем конкретно, но, конечно, не дорабатывает. Так, националисты, а не нацисты. Ну ладно, опять Лазарсон. Не буду я про... А вот человек пишет умную мысль Горлинка. Оставьте в покое лис. Ребята, оставьте в покое лис. Действительно. Вот. Как вам Берлин? Да никак, ничего, хороший город. Вот, я вообще москвич. И питерский. Я вырос в Питере, жил в Москве. Так. В РФ не может быть свободы слова без контроля ФСБ. Вот мне бы хотелось, чтобы в РФ не было ФСБ и свободы слова не контролируется спецслужбами. Так, опять Кац, Варламов. Так. Так, Арон, красивое имя. Ну, может быть, но у меня не было деда Арон. Вот не было. Красивое имя, а в нашей семье такого имени не было. Так. Что-то тоже непонятное. Свободы слова нет ни в одной стране мира. Ну, это вообще, между прочим... А, это пишет тот самый Владимир, который сказал, что мой дом – тюрьма. А, значит, я ему-то уже не отвечаю, конечно. Чего ему отвечать? А я вам скажу. Значит, понимаете, в чем дело? Вот эта вот идея, что везде одинаково плохо, везде воруют, везде там фальсификации и так далее. Эта идея очень поддерживает диктатуру. Очень поддерживает. Потому что везде не так же плохо. Везде не идеально. Везде проблемы. Это правда. Конечно, везде проблемы. Но когда говорят, везде одно и то же, везде то же самое. Вот это для того, чтобы люди не боролись за улучшение. Вот. Со свободой слова в подавляющем большинстве стран на порядок лучше, чем в России. Так, Анна Журавлева, Тверь. Шойгу заявил, что потери ВСУ выросли на 40%, а о наших потерях ничего. Неужели таким образом можно убедить, что число погибших незначительно? Нет, нельзя таким образом убедить. Ну, Шойгу, он есть Шойгу, что я могу сказать. Почему российская оппозиция так бесполезна в 2022 году? Ну, я не считаю, что она бесполезна. Мне кажется, что люди, очень многие люди ведут себя абсолютно героически, абсолютно героически. Только что парню дали 8,5 лет тюрьмы, телеграм-канал протестной МГУ. А, вот, так. Так, ухожу из эфира, ну, уходит, все, ладно. Что же делать? Так. Так, тут идет дискуссия, был ли ты, ну, видимо, все-таки не я, а этот Владимир в других странах. Опять Лазарсон Аникина. Так. Кто-то перестал нравиться, но не сказано кто, и хотят это услышать от меня.
дискуссия, был ли ты, но, видимо, это не я.
По поводу видеорасстрела военнопленного ВСУ после слов «Слава Украина» русскими фашистами, ваше мнение? Ну, какое мнение? Это значит, во-первых, это я очень надеюсь, что эти ребята попадутся, те, которые это сделали. Вот, и если они попадутся бойцам вооруженных сил Украины, я не уверен, что они доживут до суда. Я не уверен. Вот, ну, в общем, они, конечно, должны быть наказаны. Вот. Но тут другое. Это вот еще один есть аспект. Понимаешь, в чем дело? Вот это то, что несет наше государство. Вот это несет наше государство. Это надо осознать. Да? И когда люди говорят, что как же можно желать поражения своей стране, я желаю поражения не своей стране. Я желаю поражения этому государству, которое захватило мою страну. И творит страшные какие-то преступления. Так. Господи, опять все улетело. Так, вопросов нет, бесконечное уважение. Спасибо. Так, Путин выиграет, пишет Надежда Иванова. Опять же вопрос, что вы здесь делаете? Что ж такое? Это мелькает все ваши вопросы, стали прыгать, и ничего не понятно. Так, отношение к Варламову и к отцу. Живите долго, вы большой ученый. Тут вот такой философский вопрос от Ромы Р. Что делать, Леонид Ильич? Верить в прекрасную Россию будущего – хорошо. Но надо предполагать и другой вариант. А другие варианты – это ложись и помирай. Ой, ну, не обязательно так уж сразу помирай-то, да? А вот замечательный питерский поэт Александр Кушнер написал такое стихотворение: «Времена не выбирают, в них живут и умирают». Мы не выбираем время. Мы не выбираем время. Мы выбираем себя в этом времени, выбираем себя, выбираем, как нам жить. Да? Мне кажется, что у каждого человека есть задача сохранения себя, сохранения, ну, если на таком религиозном языке, своей бессмертной души или там, своей личности, вот, своего достоинства. Эта задача есть перед каждым человеком. Ее надо решать в любых условиях, в любых условиях. В концлагере, в тюрьме, под властью диктаторского режима и так далее. Вот, надо сохранять. Так, что ж такое? Все прыгает. Работу Саяна Саая. Работаю сиделкой пожилой женщины 97 лет. Она очень любит Путина, так же, как Сталина, ее слова. На вопрос, за что, она отвечает: за порядок. Понимаете, люди любят, очень часто любят, люди очень часто любят миф, а не реальность. Есть миф о том, что при Сталине был порядок. Это неправда. При Сталине не было порядка. Кстати говоря, вспомните, есть такие там всякие советские вестерны, стрелялки, есть про борьбу с бандитами. Ну, хороший парень против плохих, да, хорошие там сыщики против бандитов. Так вот, самый жуткий бандитизм был при товарище Сталине. Самый жуткий. Да? Ну, а когда женщине 97 лет, ну что вы ее переубеждать, что ли, будете? О чем вы говорите? Ну, что есть, что есть, то есть. Путин уходит, приходит Пригожин. Это лучше нет, Пригожин не придет. Не волнуйтесь. Что-то он у вас говорит, Леонид, у меня ничего не говорит. Я не знаю. Но какой-то вот фон действительно идет звуковой, я не понимаю, что это значит. К сожалению. Так.
Путин уходит, приходит Пригожин. Это лучше нет, Пригожин не придет. Не волнуйтесь. Что-то он у вас говорит.
Спасибо за эфиры на разных площадках. Так, будем стараться. Я уже... Михаил Осипов. Я уже все источники у себя обшарил в поисках источника звука. Это, может быть, это Сеха человек пишет, я не знаю. Почему за оскорбление чувств верующих тюрьма, а за оскорбление чувств атеистов нет? Ну почему, почему? Вот лучше я знаю. Потому что такие законы, потому что такое, такое государство идиотское. И вот, должно быть одинаково. Люди, люди равны. Люди равны. Так. Пару слов о путинском агенте Познере скажите. Не хочу говорить о путинском агенте Познере. Я не понимаю, ребят, ну все же и так ясно. Почему надо? Какое вы удовольствие получаете от того, что вот так вот, ну, Познер, ну еще что Познер. Все же понятно, на самом деле. Абсолютно понятно. Вот. Так, кажется, что СПС, доживи до 2011 года, могло попасть в Думу, сделав лицами партии Навального и Яшина. Ну, дорогие друзья, Навальный и Яшин – это прекрасные лица, но они никогда не были в СПС. Вот, СПС не могла, понимаете, но если бы мы сделали лицом партии Маргарет Тэтчер. Ну, Маргарет Тэтчер даже не была гражданкой России, поэтому, ну, да, ну, потому что я думал, что в 2011 году уже ничего нельзя было сделать. Вот, я помню, что там творилось. Уже было поздно. Уже было поздно. Можно ли жалеть мойбиков, которые зашли в Украину, чтобы убивать людей? Нельзя было сделать. Знаете, это вопрос такой тяжелый. Если он зашел, чтобы убивать, то нет. Вот кто пришел с намерением убивать, тот сам заслужил смерть, конечно. Но если он просто пассивный такой, не очень умный, его просто вот загнали туда. И он в ужасе за себя, за все. Он сидит в этой ужасной грязи, в холоде. То, да, жалко его. Жалко его. Хотя, когда он попадает под прицел, в прицел, в перекрестие прицела украинского солдата, тот стреляет и правильно делает. Он защищает Родину. Но это трагическая, трагическая ситуация. На самом деле война – это всегда... Война – это всегда страшная трагедия. Сколько было убито достойных, достойных немцев в ту страшную войну, которые не имели никакого отношения к Гитлеру, которые не поддерживали Гитлера. Но они погибли. Ну, что делать? Так, давайте поддержим Венедиктову. Поддержите, конечно, конечно, поддержите. Вот. Так, не обращайте внимания на проплаченных. Снимка России с Россией санкции сразу после окончания конфликта на Украине. Вы знаете, я предпочитаю говорить в Украине не потому, что это правильно грамматически, грамматически можно и так, а потому что после всего, что мы там натворили, упираться на предлог не надо, мне кажется. Да? Украинцы хотят, чтобы мы говорили в Украине. Я уже привык говорить в Украине. Теперь, снимут ли с нас санкции? Нет, не снимут. Нет, не снимут. Санкции вводятся не для защиты Украины. Санкции вводятся для защиты Запада от нас. И санкции будут сняты только тогда, когда Запад почувствует себя защищенным от нас, почувствует себя в безопасности. Тогда и только тогда. Вот. Так, спасибо за встречу, лекцию «Тайны власти». Восхищаюсь вашим терпением. Элиту отбирают худших из худших там. И так далее. Так, ребят, сейчас время 17:58. Как я понимаю, у меня осталось 2 минуты. Я не успел ответить на многие ваши вопросы, к сожалению, да, я беспокоился, вдруг их будет мало, но, в общем, тут еще часа на 2, как минимум, совершенно. Я вам вот что хочу сказать. Вот мы с вами... И те, кто вынужден был уехать, и те, кто остался в России. Мы с вами попали, ну, по такое колесо истории, под каток. Вот. И я не знаю, было ли в нашей истории, в истории нашей страны. Хотя нет, было, наверное. В общем, конечно, за последние, там, после смерти Сталина, такого страшного времени в нашей истории не было, как сейчас. Вот Сталин еще что-то подобное устраивал, а потом нет. И вот я просто хочу вас призвать не опускать рук. Потому что, как говорил царь Соломон, пройдет и это. Пройдет и это. И как бы плохо ни было сейчас, это не значит, что не будет лучше. А будет лучше или не будет лучше, зависит от нас, от наших действий, от нашего противостояния, от того, останемся ли мы людьми. Так что не теряйте надежды, не опускайте рук. Все, спасибо вам.